Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся. «Им, парниша, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам. Ни войны им, ни разору». К воротам подъехал Прохор. Был он свежевыбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сахе, подошел к Григорию. Парусиновая рубаха его гладко выутюжена. На плечах навехонькие погоны. «И ты погонники нацепил, Григорий Пантелеевич!» — крикнул он, подходя. «Да лежались проклятые! Теперь их нам носить не износить. До самой погибели хватит! Я говорю жене, не пришивай дура насмерть. Чудок, приколбани, лишь бы ветром не сорвало, и хорош. А то наше дело какое. Попадешь в плен, и сразу по лычкам смекитят, что я чин хоть и не офицерский, я все же старшего урядника имею. А, скажут такой-сякой, умел заслуживать, умей и голову подставлять. Видал, на чем они у меня зависли? Умора». Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались. Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули нетронутые временем белые зубы. «Вот это служивый! Стал быть, чуть чего, и долой погоны! А ты думаешь, как?» — усмехнулся Прохор. Григорий, улыбаясь, сказал отцу. «Видал, бать, каким вестовым я раздобылся. С этим в беду попадешь, сроду не пропадешь. Да ведь оно, как говорится, Григорий Пантелеевич, умри ты нынче, а я завтра...» — оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. «Фронт подъеден, там их и пришить можно». Григорий наскоро позавтракал, попрощался с родными. «Храни тебя, царица небесная!» — иступленно зашептал Ильинична, целуя сына. «Ты ведь у нас один остался». «Ну, дальние проводы, лишние слезы, прощайте!» — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню. Наталья, накинув на голову черную свекровину косынку, вышла за ворота. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать: «Не пускай его, не пускай, маманюшка! На войне убивают, папаньк, не езди туда!» У Мишатки дрожали губы, но нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке: «Не бреши, дура, и вовсе там не всех убивают!» Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать — великий стыд. Но когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, с удивлением заметил, что отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания, градом покатились из глаз его слезы. Он спрятал лицо на поясанной ремнями отцовской груди и крикнул: «Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался? Не хочу, чтобы ты!» Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня. Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, страх и горе каждый день, каждый час. А вот никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро. Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную косынку. Плыли в синей омутной глубине вспененные ветром облака. Струилась марева над волнистой кромкой горизонта. Кони шли шагом. Прохор дремал, покачиваясь в седле. Григорий, стиснув зубы, часто оглядывался. Сначала он видел зеленые купы верб, серебряную прихотливую извивавшуюся ленту дона, медленно взмахивавшие крылья ветряка. Потом шлях отошел на юг. Скрылись за вытоптанными хлебами займище, дон, ветряк. Григорий насвистывал что-то, упорно смотрел на золотисто-рыжую шею коня, покрытую мелким бисером пота, и уже не поворачивался в седле. Черт с ней, с войной. Были бои по Чиру, прошли по Дону, а потом загремят по Хопру, по Медведице, по Бузулуку, и в конце концов, не все ли равно, где кинет его на землю вражеская пуля, — думал он.